Фигура покопалась в рюкзаке и протянула, будто священное писание, клочок темно-коричневой бумаги. Лобсанг осторожно взял его в руки. «Здесь написано «Хиггс и Миккинс. Роскошный ассортимент», — сказал он. «Карамельный хрусть, ореховый сюрприз». «Это что, конфеты?» Сьюзан разжала ладони и посмотрела на поднятый с пола земляничный выхрь. Она еще пристальнее посмотрела на фигуру. «Как ты догадалась, что это сработает?» — спросила она. «Пожалуйста, вам нечего бояться», — донесся сквозь плотную ткань приглушенный голос. «У меня остались только конфеты с орехами, а они очень медленно тают во рту». «Прошу прощения», — уточнил Лобсанг, — «ты только что убила аудитора конфетой?» «Последним апельсинным кремом. Мы здесь слишком на виду, пойдемте со мной». «Аудитор!» — выпалила Сьюзан. «Ты ведь тоже аудитор, да? И почему я должна тебе доверять?» «Потому что больше некому». «Но ты одна из них!» — сказала Сьюзан. «Я узнала тебя, несмотря на этот дурацкий наряд». «Я была одной из них», — ответила леди Легион. «Теперь я скорее одна из меня». На чердаке жили люди, целая семья. «Возможно, — подумала Сьюзан, — их пребывание здесь было законным или незаконным, или почти законным, как это часто случалось в Ангморпорке, испытывавшем хронический недостаток жилья. Жизнь бурлила на улицах города именно потому, что в помещениях для нее элементарно не хватало места. Целые семьи вырастали посменно, чтобы кровать могла использоваться 24 часа в сутки. Судя по всему, на чердак переселили свои семьи, смотрители и люди, которые знали, как пройти к полотну кровати, три крупные розовые женщины и один клочок кисии. Их спасительница просто решила вселиться, так сказать, поверх. Семья, или, по крайней мере, одна из ее смен, застыв в безвременье, сидела на скамейках вокруг стола. Леди Легион сняла шляпу, повесила ее на мать и распустила волосы. Затем развязала платок, закрывающий нос и рот. «Здесь мы в относительной безопасности», — сообщила она. «А они в основном ходят по главным улицам. Добрый день. Меня зовут Мирия Легион. Тебя, Сьюзан Стогелицкая, я знаю, а вот молодого человека нет, что несколько удивительно. Как я понимаю, вы пришли сюда, чтобы уничтожить часы». «Остановить их», — поправил Лобсанг. «Подожди, подожди», — вмешалась Сьюзан. «Ерунда какая-то. Аудиторы ненавидят все, что касается жизни. А ты аудитор, не так ли?» «Понятия не имею, кто я такая», — леди Легион вздохнула. «Знаю только, что сейчас поступаю так, как аудитор поступать не должен. Нас нужно остановить». «Конфетами?» — вскинула брови Сьюзан. «Мы впервые узнали, что такое вкус. Это чувство нам враждебно. У нас нет от него защиты». «Но конфеты? Сухое печенье едва не убило меня», — пояснила ее светлость. «Сьюзан, ты вообще можешь себе представить, что это такое впервые в жизни почувствовать вкус? Мы создали наши тела идеальными, абсолютно идеальными. Их вкусовые сосочки были новенькими, не испорченными. Сама вода действует на нас, как вино, а конфеты, тут даже мозг отказывает. Ничего не остается, кроме вкуса». Она вздохнула. «Какой прекрасный способ умереть». «Но на тебя, судя по всему, вкус не действует», — с подозрением заметила Сьюзан. «Повязка на лице и перчатки», — объяснила леди Легион. «Однако и в них я себя едва сдерживаю. О, совсем забыла о приличиях. Присаживайтесь же, прошу вас, подвиньте ту малышку». Лобсанг и Сьюзан переглянулись. Леди Легион заметила это. «Я сказала что-то не так?» «Мы не относимся к людям, как к мебели», — ответила Сьюзан. «Но они же об этом никогда не узнают», — удивилась ее светлость. «Зато мы узнаем», — пояснил Лобсанг. «В этом все дело». «А, понятно. Мне еще столькому предстоит научиться. Боюсь, в понятии «быть человеком» слишком много нюансов. Значит, ты, молодой человек, сможешь остановить часы?» «Пока не знаю, как», — ответил Лобсанг. «Но мне кажется, я должен это знать. Во всяком случае, я попробую». «А часовщик должен знать? Он здесь». «Где?» — рявкнула Сьюзан. «Чуть дальше по коридору», — сказала леди Легион. «Ты принесла его сюда?» Он едва передвигал ноги, серьезно пострадал в драке. «Что?» — насторожился Лобсон. «Как он мог вообще передвигать ноги? Мы находимся вне времени!» Сьюзан собралась с духом. «Он носит свое время с собой, как и ты. Он твой брат». И это было ложью. Но он еще не был готов к правде. Он и ко лжи-то не был готов, судя по выражению лица. «Близнецы», — сказала госпожа Ягг. Она взяла свой бокал, посмотрела на него и поставила на стол. «Родился не один ребенок, а близнецы, мальчишки. Но...» Она посмотрела на Сьюзан взглядом, похожим на термическое копье. «Ты думаешь, ну вот сидит передо мной какая-то корга, сплетница-повитуха», — сказала она. «Думаешь, ну что она может знать?» Сьюзан из вежливости решила не лгать. «Часть меня так и подумала», — призналась она. «Отличный ответ. Часть нас может думать что угодно», — хмыкнула госпожа Ягг. «Часть меня, например, думает, почему эта надменная соплячка разговаривает со мной, как с пятилетней девчонкой. Но большая часть меня думает, у нее и без меня куча проблем, и повидала она многое из того, что человеку видеть вообще не положено. Напоминаю, часть меня, а значит и я. Видеть то, что человеку видеть не положено, именно это и делает нас людьми. В общем, девонька, если у тебя есть мозги, то часть тебя думает, передо мной сидит ведьма, видевшая моего деда много раз, когда сидела у ложа больного и когда оно вдруг превращалось в смертное ложе. В общем, если она готова плюнуть ему в глаза, когда настанет ее время, то я позволю ей сейчас высказаться. Ясненько? И пусть все наши части остаются при нас». Она вдруг подмигнула Сьюзан, как однажды сказал его святейшество артистке. «Совершенно с тобой согласна», — кивнула Сьюзан, — «абсолютно». «Вот и ладушки», — ответила госпожа Ягг. «Значится, близнецы. Это были первые ее роды, и она не привыкла к человеческому облику, ну, то бишь нельзя ожидать нормального поведения, если ты сама не совсем нормальная. Да и близнецы — это немного неправильное слово». «Брат», — повторил Лобсант, — «часовщик». «Да», — подтвердила Сьюзан. «Но я был найденышем, как и он. Я хочу увидеть его». «Не слишком удачная мысль», — сказала Сьюзан. «Меня не интересует твое мнение. Спасибо». Лобсанг повернулся к леди Легион. «По этому коридору?» «Да, но он спит. По-моему, часы слегка расстроили его рассудок. А кроме того, во время драки он получил удар по голове. Он говорит во сне». «Что именно?» «Последнее, что он сказал, прежде чем я отправилась искать вас, было: мы совсем близко. Любое направление подойдет», — ответила ее светлость. Она настороженно переводила взгляд с Лобсанга на Сьюзан и обратно. «Я опять сказала что-то не то?» Сьюзан закрыла глаза ладонью. «Ну и ну». «Это я сказал», — пояснил Лобсанг сразу после того, как мы поднялись по лестнице. Он пристально посмотрел на Сьюзан. «Близнецы, да? Я где-то слышал об этом. Второй думает то же, что и первый». Сьюзан вздохнула. «Иногда, — подумала она, — я веду себя, как настоящая трусиха. Нечто вроде того», — кивнула она. «Я хочу увидеть его, даже если он не может видеть меня. Проклятие!» — подумала Сьюзан и поспешила вслед за Лобсангом, решительно шагавшим прочь по коридору. Аудитор с обеспокоенным видом последовала за ними. Джереми лежал на кровати, пусть даже она была ничуть не мягче любой другой поверхности в этом лишившемся времени мире. Лобсанг остановился и присмотрелся. «Он похож на меня», — пробормотал он. «Да, конечно», — согласилась Сьюзан. «Может, чуть худощавей. Возможно. Другие морщинки на лице. Жизнь его тоже была другой», — сказала Сьюзан. «Как ты узнала о нас? Обо мне и о нем?» «Моего дедушку всегда интересовали подобные вещи, а кое-что выяснила сама», — уклончиво промолвила она. Почему кто-то нами заинтересовался?